В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды
Лисичанска. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
15.05 в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Мы продолжаем. Наш умный парень Владимир Григорьев, кандидат экономических наук, эксперт в сфере финансов и банковского дела. Здравствуйте, Владимир Николаевич.
Здравствуйте, Евгения. Рад вас видеть.
Взаимно. Наши координаты 7373948. Телефон смски плюс 7925888948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале и в нашей официальной группе ВКонтакте. Ну, давайте, наверное, с доллара начнем, потому что он начал удивлять людей. Он как-то снизился довольно резко. Вот. И мы с вами за эфиром начали говорить. Вы считаете, что он еще чуть-чуть будет снижаться?
Может, да.
Почему, кстати?
Ну, удивляет он российских людей, потому что мы традиционно привыкли к тому, что обычно он крепкий, а рубль слабеет. Ну, это совокупность нескольких факторов. Ну, наверное, начать нужно, в общем-то, с последнего по времени, но сейчас, наверное, наиболее активно действует после уже победы Трампа, тем более после вступления в должность и ряда заявлений, возникли ожидания, на мой взгляд, малообоснованные, связанные с урегулированием конфликта вокруг Украины. Ну, я в данном случае имею в виду не только прекращение, собственно, боевых действий на этой территории, но и нормализация отношений России с западным миром. Мне кажется, это очень напрасное ожидание, этого не произойдет, но они возникли.
Uh-huh.
Вот. А рынок на это реагирует очень просто. Он реагирует на это укреплением рубля, потому что если это все приведет к смягчению хотя бы санкций, тем более к отмене, к восстановлению более интенсивных отношений экономических с Западом, то, естественно, это плюс, и поэтому рубль укрепляется.
То есть рубль укрепляется на фоне надежд на какие-то взаимоотношения с США.
Да, да. Вот. Это последняя по времени причина, но она не единственная. Кроме того, есть еще несколько факторов, которые носят более характер фундаментальный и действуют дольше. Это, конечно, жесткая денежно-кредитная политика Центрального банка, хотя он и не повысил ключевую ставку в конце декабря, как многие боялись, но, тем не менее, ключевая ставка все равно высокая, доходность рублевых активов тоже достаточно высокая. Это, конечно, определенную роль играет как защитная мера от валютизации активов. Следующий фактор связан с тем, что в условиях санкции, в общем-то, неплохие показатели платежного баланса, они предварительно чуть лучше, чем были по итогам 2023 года.
Угу.
Это, конечно, тоже действует на позитивно. А плюс все-таки у нас действует по-прежнему указ об обязательной продаже валютных вещей экспортерами, хотя правительство имеет возможность снижать эту норму, ее снижали, но, тем не менее, это тоже канал достаточно гарантированного поступления валютной выручки в страну, то есть валюты и ее приложение на рынке. К этому можно добавить, что в январе экспортеры еще дополнительно продавали валютную выручку для уплаты налогов. То есть этот фактор имеет значение. Вот. Ну и, безусловно, ограничения, связанные с движением капитала, причем двусторонние ограничения. Есть ограничения, введенные против нашей стороны, есть ограничения, которые мы ввели. Вот. Они, соответственно, препятствуют вот такому движению капитала через границу совершенно свободному, которое было до начала СВО. Вот эти все вещи в совокупности, они... Ну и, конечно, еще традиционное снижение потребительской активности постновогоднее, конечно, влияет на то, что спрос на валюту снижается. Вот совокупность этих факторов привела к такому укреплению рубля. Вот я думаю, что, конечно, может еще немного снизиться, но я сомневаюсь, что этот тренд будет долгосрочным.
Но просто интересно, что все причины, которые вы сейчас назвали, они так вот сильно не отражались на укреплении рубля, вернее, доллар просто вот как-то зафиксировался на одном положении, ну, плюс-минус там 5-7 копеек было. А как раз после вчерашнего вот этого, после вчерашней выдачи американца, как раз сегодня утром мы на бирже увидели вот эту динамику. Поэтому некоторые пришли к выводу, что действительно это вот те самые позитивные новости, которые могли сыграть, ну, может быть, ну, роль верно, ведущую.
Верно, конечно, эти вещи. Я вот сказал, что не последние по времени, но не по значению, но я просто не уверен в том, что все эти ожидания оправдаются. Кстати сказать, выдачи были прибавлены. Это же не просто выдачи. Вернут же россиянина одного.
Да. Вот, ну, вернут, обещают, да.
Ну, вернут точно. Просто здесь, наверное, форма немножко другой характер носит. Если в предыдущем президенте, когда это происходило, там в мешках на голове, в наручниках передавали, то есть была полная демонстрация такого тотального взаимного недоверия. Здесь, наоборот, демонстрация доверия. Мы отправляем вам ваши американцы, потому что мы уверены в том, что вы отправите нам нашего россиянина.
Что это не нейтральная территория какая-то была, а из пункта А в пункт Б, да.
Да, Россия, США. Это, конечно, говорит о несколько другом
уровне
отношений, вот, но это, конечно, сыграло свою роль.
А тут были заявления, кстати, сегодня сделанные Центральным банком, что задействуют, в общем, практически на пределе своей производственной мощности, как это правильно назвать, для того, чтобы выдерживать жесткую ДКП. А вы считаете, что у Центрального банка становится все меньше каких-то механизмов или все сложнее жесткую ДКП держать для регулятора? Как вы думаете?
Я думаю, сложнее держать жесткую ДКП. Причем сложнее в значительной степени под воздействием такой достаточно явной оппозиции со стороны, ну, во-первых, части власти, потому что как вот в обществе существуют разные точки зрения, так и там существуют разные точки зрения. Угу. Вот. И против, конечно, позиции российских предпринимателей, причем предпринимателей разного уровня, как не только малого и среднего бизнеса,
так но и
крупного бизнеса, потому что если первыми начинают на себя ощущать все прелести, в кавычках, жесткой ДКП, малый и средний бизнес, в силу того, что и денег там меньше, и основных фондов там меньше, много чего там меньше. Но жесткая ДКП, с учетом того, насколько она жесткая и как долго она продолжается, она задела и крупный бизнес. А как мы понимаем, ну, просто в силу больших величин крупного бизнеса ему проще донести свою точку зрения до высоких кабинетов, в том числе до главного кабинета в нашей стране. И я думаю, вот все обратили внимание, ну, может быть, не все, но я обратил внимание, что во время прямой линии наш президент, он упомянул про то, что, конечно, ключевая ставка не должна быть панацеей.
И после нужно этого какие-то еще механизмы искать.
Да, и после этого на следующий день, останется директоров, ключевую ставку не подняли, но это уже было ясно после этого выступления. Вот, но с учетом того, что он достаточно сдержанный, но очевидно, что вот это вот, как бы сказать, то есть смесь там недовольства, беспокойства, тревог, которые выражает предпринимательское сообщество, оно до него было донесено. Вот. Я думаю, что, конечно, в этих условиях Центральному банку жесткую ДКП дальше удерживать достаточно сложно.
Но Центральный банк же это делает не потому, что вот это его личная прихоть, вот так захотелось. Центральный банк, наверное, оперирует теми методами, которые у него есть в арсенале, и как Центральный банк умеет с учетом прогнозов на будущее, по сути. Или не все механизмы есть. Вот Путин тоже говорит, надо как-то решать вопрос по сдерживанию инфляции. Как-то вот она растет сильно, несмотря на как раз на все усилия. Вот. Что-то надо с этим делать.
Ну, конечно, я думаю, что мы не представляем себе как бы всей реальной кухни принятия решений, как это происходит. Вот. Но все-таки мы были очевидцами того, что у Центрального банка и у правительства по ряду вопросов существует очень существенное расхождение. И иногда настолько существенно, что они выплескиваются на странице открытой печати. Ну, вот как это было в конце 23-го года, когда ЦБ стеной стоял на том, никаких валютных ограничений, вот, а правительство все-таки продавило указ о, и правильно сделано, на мой взгляд, указ об обязательной продаже валютного ключа экспортерами. Это же уже обсуждалось, ну, не главами ЦБ и Минфина, но их замами. Считайте ими. Вот. Сейчас правительство расширяет программу инвестиционных казначейских кредитов, когда напрямую кредитуется сроком до 15 лет по ставке 3% годовых. Но что это, как не компенсация очень дорогих кредитов коммерческих банков, которые стали дорогими в силу жесткой ДКП? То есть вот здесь, мне кажется, знаете, я вот признаю то, что, конечно, в жесткой ДКП есть смысл. Ну, понимаете, инфляция, если вот попробовать разделить, вот что приводит к росту инфляции? Есть фактор, который действует со стороны проинфляционный спрос, со стороны предложения. Mm-hmm. Если говорить о стороне спроса, то это может быть рост доходов населения. Не только зарплаты, а вообще рост доходов. Дополнительное бюджетное вливание, которое, соответственно, увеличивает возможность воспользоваться. Это инфляционное ожидание. Вот и, кстати, сбрасывать со счетов нельзя, потому что память у нас у населения хорошая, и даже население, которое уже вошло в жизнь после распада СССР, оно, в общем-то, привыкло к кризисам, которые люди сменяют с такой унылым постоянством. И поэтому логика какая? Лучше я куплю сегодня, пока это не стало дороже или вообще не стало недоступным, что бы это ни было. У кого много денег – недвижимость, у кого мало денег, ну, что-то там вот…
Поменьше.
Что-то поменьше, да, чем недвижимость. Вот, это действует. А вот на эту часть факторов инфляционных может воздействовать ДКП, но есть другая часть, которая связана с ростом производственных издержек. А это произошло. С ростом затрат на персонал. Это тоже произошло. С нарушением логистических цепочек, ростом параллельного импорта.
Рост цен на естественных монополий.
Да, а вот на эти вещи никак ДКП повлиять не может в принципе. Вот. Uh-huh. И получается, понимаете, вот такая картина, когда у нас вроде бы как жестко ДКП, она имеет определенное основание под собой, но она действует только на часть проинфляционных факторов, а на определенную часть она вообще никак не действует.
Тогда, если сравнить, на что действует решение Центрального банка в процентном соотношении против того, что можно назвать драйвером инфляции, потому что естественные монополии, рост тарифов естественных монополий, какие-нибудь повышения сборов, плюс закладывание издержек, как вы сказали. Действительно, ну, здесь вот, чего условно там 30%, а чего 70%, и тогда имеет ли смысл, в принципе, Центральному банку дальше придерживаться вот такой жесткой денежно-кредитной политики, потому что, ну, как бы динамика инфляции, она все равно есть.
Да, ну, я думаю, что как раз-таки вот высказанное там пожелание, поручение, требование президента, он как раз сегодня относится к тому, чтобы все-таки была выработана некая единая, ага, да, политика. Вот. И опять-таки, понимаете, у меня что еще вызывает сомнения? Опять-таки, я согласен с рядом аргументов, которые приводит Центральный банк.
Понятно.
Но у меня при этом вызывает сомнение, тоже как-то делился вот в этой студии, но если он как бы так жестко стоит на вот необходимости проводить такую денежно-кредитную политику, то почему тогда он занимал настолько, мягко говоря, либеральную позицию в отношении валютного рынка, всячески противясь его регулированию? Ведь снижение рубля с 75 рублей в начале 2023 года до 100 к октябрю, это же девальвация очень серьезная, 25%. Нет, говорит Центральный банк, все нормально. Нормально это было только для одной категории участников рынка, валютных спекулянтов. Угу. Я как бы не предлагаю их вообще знать с рынка, то есть они в определенной степени даже полезны, потому что иначе не было бы нормального хеджирования валютных рисков. Но почему они должны быть, так сказать, теми, на кого ориентируется наш валютный рынок?
Какая прибыль банков, вспомните,
да,
была тоже.
Да, он должен ориентироваться все-таки на естественные потребности экспортеров и импортеров, а вовсе как бы не на тех, кто может заработать просто на росте курса.
Ну, странно будет упрекнуть Центральный банк, например, в отсутствии системного мышления. Наверное, нет, может быть, еще дополнительный фактор.
Вот, тем не менее, яркий пример. Да? И все знают, даже уже не экономисты, такое понятие, как импортируемая инфляция. И чем больше у вас импортный компонент, у нас он большой, вот, тем сильнее она действует. Поэтому как можно бороться с инфляцией рублевой посредством жесткой ДКП и поощрять инфляцию валютную, давая полную свободу валютным спекулянтам?
Вот что как, добавляет вот как раз к инфляции
да,
плюс.
Да, какой-то когнитивный диссонанс возникает.
Ну, тоже интересно.
И подозрение в том, что там, да, либо какие-то другие есть мотивы, ага, которые, наверное, немножко отличаются от
официально заявленных. То есть, вот президент, кстати, говорит, что на текущий год задача следующая – это выйти на траекторию сбалансированного роста, добиться снижения инфляции. Такой целью, по мнению еще Мишустина, можно достичь совместно с Банком России. То есть, получается, действительно, что у нас не лебедь, рак и щука, как было. Финблок, Министерство финансов отвечает за наполняемость бюджета, Минэконом отвечает за развитие экономики, Банк России отвечает за сдерживание инфляции. А теперь решено, чтобы все собрались и сказали, так, нужно действовать в одном направлении, потому что что-то идем не туда куда-то.
Да, нужно действовать в одном направлении. Вы знаете, и кроме этого, я думаю, скорее всего, это не потому, что этого кто-то хочет из там власть-придержащих, вот, или кто-то там активно радует из экспертов, вот как я за это.
Каждый нет, ответственный за свой блок.
Да. Я просто хочу сказать следующее. Вы знаете, у нас, мне кажется, будет задействован еще один механизм, который, наверное, такие рыночные фундаменталисты назовут антирыночным. У нас сфера государство в экономике расширяется. Она и так-то была не маленькая, она становится шире, и понятно, это просто логика жизни, в которой мы сейчас живем. Военный период иначе просто быть не может. Вот. И, в общем-то, я как бы не исключаю того, что, ну, точнее, она точно будет расширяться и дальше, и вполне возможно, что спустя какое-то время задействует такой инструмент, как ограничение роста этих тарифов, на которые государство может повлиять.
То есть вы считаете, что вот этот процесс, как его назвать, новой национализации или деприватизации по-разному, он тоже может повлиять, идет о крупных активах?
Да, да. Вы знаете, я помню, это было очень давно, четверть века назад, после 90-го, уже кризис 98-го года, тогда несколько как бы людей, причем это были не оппозиционные экономисты, это был, в частности, покойный Юрий Михайлович Лужков, угу. Он как бы все влиятельный человек, он как раз и говорил о том, что есть монополия, естественно, услугами которых пользуются все. Да. Ну, это энергетические компании, это железнодорожные перевозки, еще ряд компаний. И вот он озвучил следующую мысль, что их целью не должна быть прибыль как таковая, потому что их услугами пользуются и государство, и население, и бизнес. И, соответственно, рост стоимости цен, он отражается во всем. Поэтому для стабилизации экономики целесообразно было бы заморозить этот рост ценных тарифов для того, чтобы, собственно говоря, и государственные учреждения, которые пользуются этим, и бизнес, который любой, и малый, и средний, и крупный этим пользуется, и население, в общем-то, могло, по крайней мере, в этом плане быть спокойно. Я не исключаю, что подобным вещам...
Вынуждены будут прийти?
Да, вот, потому что одно дело...
То есть это перестанет быть бизнесом, что ли, вы хотите сказать?
Ну, возможно. Ну, у нас же были уже случаи деприватизации, вы сами сказали, я
допускаю. Ну, да. Вот. И пройдут они.
Да, и они идут. Вот. Это прежде всего, конечно, затронуло сферу оборонного комплекса. Вот. Но я думаю, что это может быть расширено. Опять-таки, по причине того, что, ну, вот сложная проблема, действительно. Я как бы против того, чтобы там всех собак повесить на СБ, он во всем виноват. Но это не так. Вот. Есть вещи, на которые действительно не может воздействовать. Вот. Угу. Или там правительство во всем виноват, хочет всем раздать дешевые деньги. Это тоже не так. Вот. Но вот я думаю, что на какой-то период времени, по крайней мере, возможны и подобные вещи. Потому что сложно иначе справиться вот с ситуацией разбалансированности, которая возникает.
То есть мы уходим от, возможно, придется нам уйти от формулы, что рынок все порешает. Однозначно. Потому что на рынке начинаются разброты шатания, и, кстати, на рынке недвижимости это хорошо. Да. Это хорошо видно по рынку недвижимости, что там, что была убежденность, что все при любых ставках купят, потому что нужна крыша над головой, а оказывается, пределы здесь тоже есть, и по 30% ипотеку брать люди не готовы.
Да, есть крыша, казалось, очень дорогой для чего.
Да. Но интересно, что агентство Bloomberg вновь называет Эльвиру Набиуллину одной из лучших в мире глав центральных банков. Вместо того, чтобы рухнуть, как многие ожидали, пишет Bloomberg, российская экономика выросла, в том числе благодаря одной из лучших в мире глав центрального банка, написал колумнист агентства. Это признание.
Ну, наверное, почему они так написали, надо спросить у Блумберга. Вот. Я, в общем-то...
Потому что ему обещали, что все рухнет. А Эльвира Набиуллина...
И сам Блумберг обещал, что все рухнет.
Сам Блумберг обещал, не получается.
Нет, ну, в чем однозначно вклад Центрального банка в стабильность колоссальный? Это создание платежных систем, которые идеально работают. Потому что если...
Без свифта. Да.
И без свифта, и без визы мастер-карда. Вот у нас люди, у них в руках карточки визы мастер-карда, они, наверное, даже большинство не знают, что виза мастер-карда Россия от этих сервисов отключила. Они по-прежнему работают. Вот, и это как раз показатель качества. Пользователи даже не знают, что нас отключили, у них все работает. Это заслуга ЦБ, да. И СБП вот с точки зрения того, что они действительно создали надежно работающие платежные системы национальные. Это
то есть вы считаете, что, в принципе, историю того, в каком сейчас режиме живет российская экономика, и как купируются риски, и каким образом вот, принимаются решения по тому, чтобы ничего не рухнуло, это повод для того, чтобы войти в какие-то мировые учебники, наверное, по экономике, да, или по экономической теории в том числе.
Да, однозначно. Вы знаете, потому что нам вот свойственно, это вообще как бы свойственно русскому человеку, но говорю в русском в широком смысле, вот, такой, знаете, избыточный самокритицизм. Вот у нас все плохо. ну, или хуже, чем у других. Ну, есть такое.
Мы постоянно отталкиваемся от самой нижней точки.
Да, да. Есть такое. А на самом деле, действительно, ну, это же уникальный период. Ну, даже, знаете, даже когда посчитали это количество санкций, я же даже не помню, как эта цифра.
8 тысяч там с лишним.
Да, ну, я знаю, что такого нет ни против кого, вот, как против нас. И, конечно, то, что удалось удержать ситуацию и экономическую, и социальную, и при этом еще вести боевые действия, это, конечно, я считаю, действительно должно войти в учебники экономики, в учебники, безусловно. Потому что, в общем-то, адекватность мер, которые предпринимали наши власти, включая Центральный банк, так сказать, в марте 2022 года и позднее, она, в общем-то, ну, заслуживает уважения и признания. Даже вот вы вспомните это безумие марта.
22-го, вы имеете
в виду? Да, 22-го года, когда стоил 0 евро, по-моему, 140, доллар 130, как я говорю, когда говорят, это не экономика, это психология, это была психиатрия. Угу. Вот, ее быстро и эффективно удалось сбить и все вести в нормальное русло. Вот, и это с точки зрения финансовых рынков, ну, и правительство тоже принимало исключительно адекватные меры, которые были направлены на поддержку там, и населения, и бизнеса. Поэтому да, да, это, безусловно, я думаю, должно войти в историю точно, в учебники точно.
Но интересно следующее. Противоположная сторона позиционирует как раз себя в вопросах там, переговоров мирного регулирования как сторону, которая вот, пожелает, например, снять санкции с России, предложит, в частности. И Россия на это пойдет. Одно дело, кто их, конечно, на эту тему консультирует, может быть, какие-нибудь беглые оппозиционеры, которые считают, что здесь должно было бы все рухнуть, если бы когда карточки перестали работать. Но по факту это тоже, в общем, нам на руку, если такие люди консультируют американцев. Но если серьезно, есть ли с вашей точки зрения вероятность, что при снятии какого-то количества санкций финансовая система возвращается в прежний формат? Или уже изменения настолько фундаментальные, что назад дороги нет? Ну, скажут они, ну, хорошо, свифт возвращаем. Монополия-то нужна все равно.
Ну, здесь, конечно, смоделировать сложно. Угу. Я думаю, что полного возврата не будет.
Не будет.
Вот, потому что, понимаете, в чем дело? Когда вы имеете дело с наперсточником, а это наперсточники.
С ну, той стороны тогда, вы имеете
потому что
ну,
да, они написали правила, сказав, что как бы эти правила являются универсальными. И все, соответственно, соответственно этими правилами играют. Потом, естественно, нет. Оказывается, один из участников игры – это еще как бы и не только тот, кто правила пишет, тот, кто еще их трактует и может вообще как бы отключить от исполнения. Ну, знаете, как вот если взять там футбольный матч, да, вот играют две команды, а одна команда – нет судьи на поле, она еще и судья параллельно. Не, вы не забили гол. Вот это та же самая ситуация. Ну, слушайте, ну, это нужно быть совсем нездоровыми людьми у нас. Таких нет, я надеюсь. Ну, нет. Таких, конечно, есть везде, но, видимо, наверное, все-таки очень мало. Вот, для того, чтобы в подобных условиях вернуться вот к таким отношениям, когда мы включим SWIFT, MasterCard и Visa, потом снова отключим, вдруг что-то пойдет не так.
Да, вот. Хотим включим, хотим не выключим.
Да, я думаю, что, скорее всего, вот полного возврата уже не будет. Вот, тем более, ну, это, понимаете, нам даже невыгодно уже, кстати сказать, потому что мир все равно меняется, и вот эти вот изменения, которые произошли, ведь мы как бы оказались в точке такого очень жесткого противостояния с Западом, но ведь даже такие страны, которые, в общем-то, с Западом тесно связаны, как Индия или Китай, они же не разорвали с нами отношения, они поддерживают отношения с нами и не занимая нашу сторону, скорее всего, они желают нам победы. Просто потому, что тогда для них условия станут более выгодными. Они тоже смогут что-то больше для себя.
Думаете, да?
Конечно. А Запад говорит, они не будут, безусловно, занимать активную позицию, чтобы не получить по касательной вторичные санкции и так далее. Но они понимают, что ситуация будет выгодна. Потому что, знаете, как это было при мощном Советском Союзе? Когда можно было играть в непротиворечиях между США, было такое движение неприсоединения, которое получало бенефиции и от одних, и от других. Вот, а не говоря уже о тех, кто находится в таком, что ли, более в худших отношениях. То есть, и, в общем-то, это и с этой точки зрения нам не выгодно.
То есть, для мировой финансовой системы действительно наступил какой-то глобальный перелом, потому что политика вот и санкционная, и одновременно протекционистская, которую мы сейчас наблюдаем, в общем, со стороны американцев, она и с ними самими играет злую шутку. Я правильно понимаю?
Да. Да, и, в общем-то, вы знаете, я, в принципе, думаю, что, конечно, Трамп может добиться улучшение ситуации в Америке, но я не думаю, что можно будет вернуть вот ту ситуацию, как это было 10-20 лет назад, когда вот мировая финансовая система, она спокойно жила на фундаменте доллара, и, в общем-то, ни у кого там особо не возникало мысли как-то его сдвинуть с этой позиции.
А сейчас?
А сейчас, я думаю, это, скорее всего, уже невозможно, потому что, еще раз, вот последние несколько лет они показали то, что предполагали, ну, знаете, в таком концентрированном варианте. Вот, что самое худшее, оно может произойти очень быстро и очень легко, за несколько минут.
И все остальные это тоже наблюдают, даже если не говорят в открытую, что мы отказываемся от доллара.
Да.
Вот. Владимир Григорьев с нами, кандидат экономических наук, эксперт в сфере финансов и банковского дела. Про пошлинную войну, кстати, тоже поговорим.
Интервью о самом важном с самыми опытными. «Умные парни».
15.35, столица, программа «Умные парни», у микрофона Евгения Волгина. Мы продолжаем. Владимир Григорьев с нами, кандидат экономических наук, эксперт в сфере финансов и банковского дела. Пока был перерыв, очень много сообщений, видимо, они у нас подвисли, от наших слушателей пришло, прямо в режиме блиц, Владимир Николаевич, если позволите.
Да.
Сергей спрашивает, как вы видите роль криптовалют в международных расчетах? Могут ли они стать заменой традиционной мировой валюты?
Чем мощнее будет санкционный механизм, чем дольше он будет действовать, тем более востребованы будут криптовалюты, потому что сейчас, помимо, так сказать, стерилизации избыточной ликвидности, когда хочется вложить деньги в что-то другое, да, вот не в акции, не в облигации, это одно направление, а второе – это использование криптовалют для международных расчетов. В частности, например, для нас, ну, очень мало осталось, особенно после санкций, введенных против «Газпромбанка», очень мало осталось возможности использовать традиционные банковские механизмы. А через крипту это сделать можно. Поэтому если эта ситуация будет продолжаться, она будет продолжаться, то, соответственно, это будет тем источником, который будет поддерживать интерес к криптовалютам. Они нужны для того, чтобы в том числе обходить санкционный механизм. Но если говорить о замене полной валюты, я думаю, этого не произойдет по одной простой причине, потому что я уверен, что ни одна из крупных стран, ни Россия, ни Китай, ни США, ни многие другие, но они просто не допустят того, чтобы валюта, которую не они выпускают, служили вот именно валютами законоплатежным средством. То есть может быть крипторубль, криптоюань, криптодоллар, но это будет цифровой рубль, цифровой юань, цифровой доллар, который выпускает тоже вот сама страна, это национальная валюта.
Да. Слушатель спрашивает, разъясните, пожалуйста, почему банки обменивают доллары старого и нового образца по разным курсам? Это ж не ветхие купюры, они выдавались нашими банками. Выглядит странно, ведь США всегда заявляли, что доллар имеет одинаковую ценность, в каком бы году он ни был выпущен. А, наверное, Елена упустила по поводу санкций, что вот люди, граждане России, которые с долларами приезжают, со старыми долларами, именно от граждан России, они недействительны. Это санкции.
Ну, понимаете,
поэтому
помимо
этого,
старые
купюры,
они все равно постепенно выводятся из обращения,
да, да.
И, естественно, банки не хотят как бы столкнуться с ситуацией, когда им некуда будет их отправить. Тем более, что сейчас нормальный, естественно, механизм банкнотного обмена между Россией и Америкой нарушен, потому что Соединенные Штаты Америки ввели запрет на поставку банкнот долларовых в Россию, поэтому Россия теперь попадает либо от граждан, которые сюда это ввозят, либо от неамериканских банков, ну, есть, нашли российские банки, лазейку, покупают иногда банкноты у неамериканских банков. Но это очень маленький такой канал, вот, не то, что раньше, поэтому просто банки, они таким образом снижают свои риски и зарабатывают на этом. Такое раньше бывало.
Тем более. Так, почему Мишустина-то никто не хвалит? Он как будто ни при чем в том, что с российской экономикой сейчас относительно все хорошо. Все акцентируют внимание именно на Центральном банке.
Ну, я как раз-таки считаю, что Мишустина нужно похвалить, но иногда его хвалят, скажем, Михаила Делягинова хвалят, правильно делает.
Вот.
Я совершенно с ним согласен, есть за что похвалить. И вот как раз перед перерывом мы когда говорили с вами о том, что войдет в учебники истории экономики, вот ситуация 22-го, вот, текущих годов, наши примеры очень даже есть за что похвалить, поэтому я...
Деятельность российского
правительства. Мой голос присоединяется к похвалам его адреса. Да.
7373-948, телефон прямого эфира. Курс доллара, да, на международном рынке упал ниже 94 рублей. Это данные на текущий момент. Евро 99 рублей.
Только это не международный рынок, это российский валютный рынок.
Ну, почему заголовки пишут, да, международный рынок. Вот как-то так. Но на самом деле это российский, действительно, российский рынок. Есть такой момент. Это пошлинная война между США и контрагентами. Между Китаем в данном случае. Как это может повлиять на мировую торговлю и вообще положение доллара? Есть ли тут какой-то эффект для России?
Но не прямой, но производный может быть. Дело в том, что, конечно, такая, знаете, вот политика Трампа, как бульдозер себя ведет, вот, наезжая.
Сразу.
Да, сразу, вот. Я, конечно, не думаю, что он уверен в том, что вот как бы это все будет принято без всяких, ну, попыток, что ли, договориться с ним. Вот. Но, то есть, у него изначально завышенные требования к контрагентам, которые они, скорее всего, не примут, примут что-то поменьше, но для этого, собственно, для этого и делается. Такая вот бизнес-стратегия, которую многие используют, не только Трамп, и не только американцы, и наши люди тоже. Вот. Завышенные сразу требования, и потом, когда признают меньше, это, собственно говоря, то, ради чего и завышалось изначально. Вот. А, понимаете, если всерьез будет проводиться такая жесткая политика, конечно, это повлияет на глобальный рынок, на глобальную торговлю, но уже вообще есть там апокалиптические прогнозы, что чуть ли не в два раза упадет объем мировой торговли. Вот. Но я не очень склонен верить таким радикальным предположениям. Это, знаете, это как то, что ВВП России упадет в два раза в 2022 году. Такое мы тоже слышали уже в самом начале 2022 года. Вот. А, конечно, вот, и вот если все-таки будет снижаться действительно объем мировой торговли, если будет под воздействием факторов либо экономических, либо геополитических снижаться покупательная способность наших сейчас основных партнеров, таких как, например, Китай, то это будет, конечно, сказываться на нас, потому что будут падать экспортные продажи, будет падать поступление валютной выручки. Конечно, это для нас может быть негативным фактором, который будет негативно действовать против нас. Вот. А то, что касается, ну, вы знаете, я не 100% уверен в том, что это будет так. Во-первых, вот в отношении, вот Трамп ввел санкции против трех стран, пошлины, я имею в виду. Не санкции, а пошлины, я говорил, все. Это Канада, Мексика и Китай.
Это санкции для дружественных стран.
Да.
Так их назвали. Санкции для партнеров.
Да, вот.
Пошлины.
Значит, по поводу двух партнеров, Канада и Мексика, им дали как бы 30 дней подумать. Они пока приостановлены. Вот, я думаю, здесь договорятся на каких-то компромиссных вариантах. В отношении Китая ничего, как бы, подумать нет возможности, но Китай ввел ответные санкции, скажем, на поставку жиженного газа США. Но не занимают малюсенькую долю в энергетическом балансе Китая.
Они такие, да, очень символические.
Да. Китай в ответ ввел символические санкции. То есть он совершенно четко показывает, что он не хотел бы торговой войны США, и более того, несмотря на денежные потери, ну, просто для понимания, Китай в Америку продает примерно на 450-500 миллиардов, в Россию в 5 раз меньше. Ну, для него даже с учетом потерь из-за пошлин терять совсем, как бы, рынок этот не хочется. И я думаю, что, скорее всего, вы знаете, здесь, конечно, будет попытка сопротивления, но все-таки я думаю, что у Америки немножко больше возможностей пока еще навязать свою волю, свое видение даже таким сильным странам, как Китай, с меньшими потерями для себя, с большими потерями для них. Ну, условно говоря, Китай займет такую позицию, как мне кажется, что лучше как бы потерять какую-то часть, чем как бы рисковать большими потерями. Это весьма возможно. И я думаю, что такую позицию займут очень многие.
То есть вы думаете, что китайцы мыслят условно более длительным историческим периодом, чем американцы?
Да. И они, в принципе, не хотят ввязываться в какой-то серьезный конфликт, пусть даже торговый. Поэтому я думаю, что вполне возможно Трампу удастся и прогнуть ряд стран на новые условия, и при этом не произойдет какого-то существенного ухудшения такой ситуации вот в этом плане, в плане торговли в мире.
Почему спрашиваю про эффект для России? Потому что адаптация экономики к санкционному давлению, которое как раз чем Россия занимается последние годы, заставила, наверное, нашу страну в долгосрочной перспективе рассматривать, а что будет дальше, потому что на российских контрагентов накладываются вторичные санкции. Сейчас, может быть, европейцы будут там российский флот ловить, или, в общем, флот, который перевозит российскую нефть, чтобы давить и не допускать там новых доходов в российский бюджет. Кажется, что если для максимально большого числа игроков в мировой экономике американская политика, европейская политика будет максимально токсичной, тогда есть шанс, что возникнет некая экономическая фронта, которая скажет: стоп, экономика мировая не может так развиваться. Политика отдельно, экономика отдельно. А сейчас все перепуталось. То есть, по сути, чем больше вот этого хаоса со стороны американцев, тем, наверное, нам в какой-то степени выгодно. Мы надеемся, что все остальные тоже поймут токсичность и порочность этой системы и выступят каким-то единым фронтом хотя бы без страха, обид там, и сомнений для того, чтобы отстоять свое право на нормальное экономическое взаимодействие. Можем ли мы этого дождаться?
Ну, в принципе, я думаю, это возможно. Я думаю, это возможно, и чем больше будет тех, кто задет вот этой политикой, тех, кому она не нравится, тем, конечно, будет лучше по той простой причине, что это так или иначе будет несколько расширять для нас окна возможностей, в том числе и на глобальном рынке. Да, это возможно.
Угу. Слушатель говорит, почему гривна дороже рубля? Ну, так в украинскую экономику сейчас она живет на дотациях сплошных.
Это раз,
а потом... могут нарисовать все, что угодно.
Это, да, раз, а потом, понимаете, это на самом деле не говорит о стабильности валюты, потому что иена, например, намного дешевле рубля.
Японская
иена. В отношении доллара. Ну, в общем-то, валюта такая достаточно стабильная, я бы сказал. И самое главное не то, как она, сколько вы получите долларов за гривну, рубль или иену, а насколько стабильной эта валюта является. Вот на иену совсем мало можно купить долларов, но она достаточно стабильная и в таком уже длительном историческом периоде.
7373-948, это телефон прямого эфира, 7373-948. Так, слушатели наши говорят, неоднократно политики российские говорили, что не нужно обращать внимание на стоимость доллара, потому что зарплату мы все равно получаем в рублях. Привыкли мы уже к этому или нет?
Ну, к тому, что зарплату в рублях получаем, конечно, привыкли.
Вы это ее получали лет 35 назад последний раз.
Да, привыкли, безусловно. Но, конечно, обращать внимание следует по одной простой причине, потому что вот и наш слушатель, который задал такой вопрос, и все остальные, если, наверное, просто вот дома не находится или в офисе, если посмотрит вокруг себя, то можно, как бы, наверное, легко определить, да, какое количество у нас вещей сугубо российского происхождения. Я думаю, что в основном все-таки будут продукты питания, и какую часть нероссийского происхождения. Вот там все, что не российское, а это масса вещей, это и техника, и одежда, и обувь, и мебель, и посуда, хотя там мебель и посуда там больше стало на того, что здесь производится, сделано либо за рубежом, либо здесь, но с использованием иностранных технологий. Поэтому, когда вот будет увеличиться, когда импортозамещение, пока по мере развития импортозамещения, мы, конечно, будем меньше на это обращать внимание. Но пока, конечно, внимание обращают, правильно делают. Это напрямую сказывается на жизни обычного человека.
Ленивый говорит, у китайцев проблемы. 40% капитала своего в США очень большой для Китая рынок сбыта. Почему мы так надеемся на Китай? Он как поставлял дешевый ширпотреб, который через пару лет ломается, так и продолжает наглую поставлять. Ну, если бы китайцы так и продолжали, что называется, дешевый ширпотреб, который ломается, поставлять, может быть, американцы тогда так не беспокоились по поводу своего IT-рынка и конкуренции со стороны Китая. Поэтому Китай уже не тот.
Да, совершенно верно.
Он совсем другой.
И на уровне вещей бытового потребления качество радикально выросло по сравнению с тем, что было. И тем более, то, что касается высоких технологий, да. И китайская, и мобильная техника. Ну, Китай другой. Конечно, совсем. Он уже другой. Там, конечно, развитие, он уже совершенно другой, чем был там 10, 20, 30 лет тому назад.
Есть еще одна тема, которая как раз напрямую касается финансового рынка. Это борьба с мошенничеством. Госдума сразу в двух чтениях приняла законопроект о защите от мошенников, согласно которому при выдаче кредита вводится период охлаждения. То есть злоумышленники не смогут пользоваться деньгами сразу после их поступления на счет гражданина. А запрет на финансовые операции составит 4 часа для суммы от 50 до 200 тысяч рублей, 48 часов от 200 тысяч рублей. В Банке России заявили, что норма заработает с 1 сентября. А почему такой временной лаг? 4 часа. Что человек в себя приходит? Что же я сделал? Взял кредит и передал эти деньги мошенникам?
Вы знаете, я, во-первых, обеими руками за то, что такой закон принят. Это раз. Вот. Я, честно говоря, наверное, установил бы единый временной интервал, независимо от суммы, там 48 часов, как бы на все операции. Единственное, что можно объяснить, почему 4 часа от 50 там, тысяч и до...
До 200.
Да, ну, знаете, была тогда ситуация, сейчас же многие решения принимаются онлайн, даже без визита в банк, что человеку срочно нужны эти деньги, ведь они не придут на карту в течение нескольких минут, они нужны срочно. То есть вот 4 часа – это ладно еще, пожать можно, но там двое суток – это долго. Это единственное объяснение, которое может быть, ну, если это так. Но вообще я бы установил 48 часов на все подобные вещи, потому что это... все-таки существенно, я думаю, обезопасит граждан от подобных вещей. А вопрос был, почему 48 часов или почему до сентября?
Нет, почему как раз, да, такой временной лаг, интересно. То, что заработать в сентябре, понятно, почему, там время нужно.
Да, ну, а второй момент связан с тем, что все-таки мошенники, они стараются действовать исключительно быстро, потому что пока человек не опомнится, не пришел в себя, или пока, не знаю, не возник какой-нибудь там дополнительный звонок лицо из банка или запрос подтверждения, а тут выясняется, что я ничего не брал, вот, а уже все выдано.
Ну,
вот.
про женщину слышали, да. 400 миллионов отдал, так она несколько дней ходила, то есть она в трансе пребывала несколько дней. Поэтому сработает ли 48 часов, вот вопрос. Тут вопрос скорее про мошенничество, это же приобрело масштабы эпидемии, по сути.
Да.
И здесь два аспекта. Один аспект – это критическое мышление и даже там какая-то финансовая грамотность и провод, то есть снижение, наверное, уровня доверия, доверчивости, которая играет с людьми такую злую шутку. А другой момент – это технические возможности финансовых организаций включать вот эту, что называется, защиту от доверчивого лица.
Ну, вот, вы знаете, в этом плане как раз вот тоже ЦБ можно похвалить, потому что они все-таки достаточно серьезные усилия предпринимают с точки зрения регуляторных мер в отношении финансовых институтов. То есть вот появилось у нас уже давно предохлаждение по страховкам, которые банки навязывают своим клиентам, ну, много других вещей полезных. ЦБ, кстати, рассматривает все жалобы, которые пишут физические лица, и всегда на них реагирует, и очень быстро. Там действительно эффективная служба, которая защищает права потребителей финансовых услуг. Это действительно так. Вот. Но, понимаете, но центральный банк, он не может изменить сознание человека в том плане. Понимаете, если человек доверчив, и он готов поверить во всякую дребедень, вот. Ну, что здесь можно сделать? Или, понимаете, если человек жаден, ему говорят, что, вы знаете, вы дайте нам деньги, мы вам заработаем на них 100% годовых. Но, вот, знаете, здесь жадность закрывает глаза. Ты зайди на вот какой-нибудь сайт-интегратор, посмотри, сколько можешь заработать на балансовом вкладе, на драгоценных металлах, на ценных бумагах, и выяснить, это где вы заработаете 100%. Нет, никуда не смотрят, забирай.
И все. 7373948, наденьте, пожалуйста, наушники, вас послушаем. Здравствуйте, люди хотят вам вопросы позадавать. Алло.
Добрый день,
Сергей, да, Алексеевич. Да, слушаем вас.
У меня такой вопрос. В начале февраля Мишустин докладывал президенту о достижениях российской экономики. Ну и президент дал в том числе новые поручения. И среди этих поручений поставлена задача на 25-й год выйти на траекторию так называемого сбалансированного роста. Скажите, чего с чем будет достигаться этот баланс? И возможно ли в принципе в ближайшее время выйти на сбалансированный рост российской экономики?
Спасибо. И что такое сбалансированный рост? Тоже вопрос.
Ну, под сбалансированным ростом как раз-таки и имеется в виду то, что у нас рост денежных вливаний в экономику, во-первых, он все-таки не будет сопровождаться ростом инфляции, как это пока происходит. Это раз. Вот. Второй аспект достаточно существенный, но это я предполагаю, что, скорее всего, он имел это в виду. Совершенно очевидно, что у нас, что ли, и основной точкой роста заработных плат является оборонный комплекс, и он является у нас и, наверное, основной точкой, где сейчас растет объем производства и где растет занятость. Вот, конечно, будет хорошо, если эти вещи, они экстраполируются у нас и на гражданский сектор тоже. Вот это вещи наиболее очевидные. Скорее всего, это имелось в виду. Это, во-первых. Во-вторых, вы понимаете, ну, может быть, мы и не сможем в 2025 году выйти на сбалансированный рост. Но если такую задачу не ставить, причем не ставить ее, начиная вот с сегодняшнего, завтрашнего дня, то мы никогда на него не выйдем. Поэтому в любом случае это правильное поручение.
Слушатель здесь... Сейчас потеряла я этот вопрос. Слушатели, сейчас еще послушаем, я найду пока. Алло, здрасте.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, пожалуйста.
Пожалуйста, да. Насколько критичны проблемы в европейской экономике, если убрать отсюда всю пропаганду, и могут ли эти проблемы снести вот эту вот политическую настройку в виде
европейской? Ну, про политиков, наверное, мы не будем, а скорее про экономику.
Вы знаете, они достаточно серьезные, потому что все-таки потеря дешевых энергоресурсов, которые шли в Западную Европу, я напомню, не только в течение последних четверти века, когда у нас выстраивались такие достаточно тесные отношения с Западной Европой, но начиная с 70-х годов, когда заработал нефтепровод «Дружба» и газопровод, это был еще Советский Союз, то есть несколько десятилетий, почти полвека, Западная Европа пользовалась очень надежными, поставками сначала из СССР, потом из Российской Федерации по очень комфортным ценам. И, в общем-то, все это внесло очень большой вклад в экономическое развитие Западной Европы. Сейчас этого нет. Конечно, есть определенный запас прочности, накопленный европейской экономикой, и какое-то время они могут жить с высокими ценами, но это тоже заканчивается. Это достаточно существенные вещи, потому что Западная Европа просто начнет прыгать в конкурентной борьбе там, где делается примерно то же самое. Это Соединенные Штаты Америки прежде всего, и в меньшей степени Китай, ну, я беру таких основных участников. Угу. Вот, разумеется, продукция этих стран, которая будет конкурировать с европейской, просто будет стоить дешевле, и поэтому проблемы достаточно серьезные. Но насколько быстро они реализуются, вот говорить о временном как бы интервале достаточно сложно. Вот, я сложно сказать, вот, но думаю, что, скорее всего, это вряд ли десятилетие, я думаю, что это все-таки более короткий интервал, в течение нескольких лет, не больше, и они сейчас уже ищут эти проблемы, я думаю, они будут только нарастать. Вот, то, что касается, да, политику мы глубоко лезть не будем, но насколько устойчива политическая конструкция, сложно сказать. В качестве примера, вот, можно посмотреть на выборы во Франции в прошлом году, когда действующий президент с треском их проиграл, но, тем не менее, сохранил власть.
Но можно пойти дальше, как на выборах в Румынии. Там не очень понравилось, кто одержал победу, поэтому сказали, снимитесь, и все остается по-старому.
Вы не так победили, да.
Вы не так победили, да.
Я, кстати, хотел бы в данном случае напомнить, может быть, помнят наши слушатели, на Украине 20 лет назад был третий тур выборов, по итогам которого президентом стал Ющенко. Вот еще как бы одна, так сказать, гримаса демократии по-западноевропейски.
7373-948, телефон прямого эфира. Слушатель, вот, Александр, нашла его сообщение. Скажите, а зарплатная гонка, она добавляет чего-то к инфляции или нет? Кажется, что в этом тоже нашли причину того, что у нас цены растут, потому что люди стали слишком хорошо зарабатывать. Так ли это?
Ну, не все, конечно, стали хорошо зарабатывать, но те, кто стал хорошо зарабатывать...
Мы рады за вас.
Да, мы за вас, во-первых, рады. Так. Во-вторых, традиционная модель потребителя заключается в том, что он, получив деньги, он их начинает тратить. Существует меньшая часть населения, это не только в России, которая эти деньги начинает сберегать и накапливать, но большая часть их использует. Плюс еще на это накладывается определенный стереотип поведения. Существует уже, знаете, такое накопленное опасение того, что цены вырастут или возникнет дефицит чего-то того, что нужно. И, соответственно, лучше купить сегодня, чем ждать завтрашнего дня. Поэтому, естественно, те, кто начали больше зарабатывать, они, соответственно, реализуют. И потом не забывайте, есть такая вещь, как отложенный спрос. Человек мог уже планировать даже несколько лет что-то купить, но только за последние пару лет он смог накопить вот достаточно денежную массу собственную, чтобы либо купить, либо сделать там взнос первоначальный на что-то. Конечно, способствует инфляции.
Так, про европейцев тоже, кстати, вот Петр здесь спрашивает, придут ли европейцы к выводу, что все-таки лучше покупать дешевое сырье, чем втридорога через третьи руки закупать сырье из той же самой страны, но в угоду политики делать вид, что это какое-то другое сырье с молекулами свободы. Когда мы увидим, что их экономика действительно начинает серьезно проседать, и они сами это поймут?
Ну, она уже проседает, вот, и это будет нарастать. Понимаете, здесь вот когда они увидят и признают, все очень просто. Вот если, когда мы достигнем тех целей, которые были поставлены главой нашего государства в ходе специальной военной операции, то есть одержим победу, вот тогда, соответственно, они поймут, что нужно возвращаться к другим отношениям с нами. Только все, пока они надеются на свою победу.
Пока надеются.
И так. Пока они будут терпеть. Точнее, власть будет заставлять терпеть европейцев.
Нет ли разницы между реальными доходами населения и крупными выплатами семьям, участникам СВО и зарплатами, например, для мигрантов, которые тоже очень высокие? А это невозможно выделить одно от другого.
Да, мне тоже кажется.
Это же граждане России, там, участники СВО, которые, да, получают большие зарплаты, и, да, там, получают большие выплаты за те или иные.
Да,
там,
я вот не очень вещи. Понимаю, как это можно разделить. Конечно, это суммарно просто выросли выплаты, да.
Ну, то есть, насколько сфера ОПК, как промышленная, так и, в принципе, вот эта военная, она стала как раз драйвером для определенных показателей в экономике, вот о чем.
Она стала драйвером, безусловно, потому что там очень резко выросли зарплаты, это раз. И второе, если человек имеет, ну, словом говоря, профессию двойного назначения, он может работать и в гражданском предприятии, ну, инженер там или там квалифицированный рабочий, и на военном, то, конечно, гражданские предприятия тоже стали повышать зарплаты тем специалистам, которые иначе могут идти в ВПК. Да, конечно, оборонный комплекс стал драйвером, безусловно.
Владимир Григорьев с нами, кандидат экономических наук, эксперт в сфере финансов и банковского дела. Владимир Николаевич, спасибо, ждем вас снова.
Спасибо, с удовольствием.
Далее информационный выпуск. До завтра. С вами прощаюсь. Всем хорошего вечера.